Игорь Резник, врач-иммунолог, профессор кафедры медицинской генетики университета Варны, с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Добрый день, Вадим. Здравствуйте.
У вас большой опыт работы именно с трансплантациями костного мозга. И знаете, я когда готовился к интервью, вспомнил два эпизода из своей жизни. Первый – это когда я впервые вообще узнал о том, что такое лейкоз у ребенка моих знакомых, но я сам тогда был ребенком, это случилось, и он, к сожалению, не выжил, и трансплантация не дала результатов. А спустя, наверное, лет 15, тоже у одной моей знакомой, у дочери, случился лейкоз, ей сделали трансплантацию, она жива до сих пор и здорова. А насколько это эффективный и универсальный метод, и почему все-таки бывают такие разные случаи при лейкозах?
Ну, конечно, это об универсальности его я бы на всякий случай бы воздержался говорить, но эффективность заключается в том, что он принципиально отличается от всего того, что делается во всех остальных подходах к лечению онкологических заболеваний, в частности лейкоза. То есть это не химиотерапия, это не облучение, это не та токсичность, которой мы привыкли убивать разные опухоли, разные нехорошие вещи. А это скорее включаются другие, и в первую очередь, иммунологические механизмы. Когда мы пересаживаем от одного человека к другому человеку его кровотворную систему, вместе с ней пересаживается иммунная система. И, будучи очень-очень мощной, теоретически она может найти каждого последнего микроба в новом организме, каждую последнюю неправильную клетку онкологическую. Поэтому в этом смысле, опять же, теоретически она избирательная, и это такой резерв очень серьезный. Но, с другой стороны, не бывает чудес. И, конечно, для пересаживая чужую иммунную систему, она в первую очередь видит свое окружение, то есть настоящего ее нового хозяина, новую квартиру. И оно все для нее, как правило, чужое. И она начинает крушить все, что попадается на ее пути. Иногда это можно сдержать, иногда это не очень сильно развивается, поэтому подбирают доноров по целому ряду иммунологических параметров. Но иногда это носит совершенно катастрофический характер и может само по себе убить. Поэтому трансплантация все еще стоит как на резерв пути, то есть при заболеваниях с высоким риском рецидива или болезнях, которые заведомо неизлечимы, именно тогда применяется трансплантация. Вот, собственно говоря, в чем штука. И с этим, естественно, все пытаются бороться с разной степенью успешности.
А как подбирается донор? Я так понимаю, что есть варианты совместимости, например, если мы говорим о родителях ребенка, то это 50%, и, соответственно, учитывается этот риск. Вот какие есть особенности при подборе и как учитываются возможные риски несовместимости?
На самом деле это принципиальная вещь, и та самая трансплантация, которая была осуществлена Томасом, который получил в 1957 году, получившим за это дело впоследствии Нобелевскую премию, была сделана вполне антинаучно, потому что к тому времени еще не были открыты, не были описаны те молекулы, наиболее важные, которые мы учитываем сейчас при подборах доноров. Есть целый ряд иммунных молекул, которые очень важны для распознавания ткани. Они так и называются, такое же носит название. И они увидели, конечно, эту страшную реакцию трансплантата против хозяина. И только больше 10 лет спустя, в 68 году, уже после открытия молекул HLA, Human Leukocyte Antigens, они называются по-английски, была сделана более умная трансплантация, ее осуществили в Миннесоте Роберт Гуд и Дик Гатти. Оба они уже умерли, последние недавно. Но самое интересное, что тот пересаженный больной с врожденным иммунодефицитом, кстати, не онкологическое заболевание, он жив до сих пор. И есть фотографии его, его семьи и так далее, и так далее. То есть вот это такая вот история с трансплантациями. Вы, если я не ошибаюсь, спросили, как учитывать. Дело в том, что поэтому пошел подбор по донору наиболее совместимому с изучением за эти 50 последующих лет деталей молекул, деталей совместимости, что лучше, что хуже, что смотреть и так далее. И, конечно, 50-процентные родители или дети для более взрослых детей, да, если более взрослых пациентов, это далеко по стандартным критериям не самый лучший вариант, потому что они by definition по определению на 50% не подходят. Это то, что мы рассматриваем. И большой шанс, что или остаток иммунной системы их отвергнет, и тогда будет катастрофа, не будет кроветворения, или они разовьют тяжелую реакцию трансплантат против хозяина. Поэтому вторым этапом появился этап подбора по вот этим молекулам, попытки подбора неродственных доноров. Так как эти молекулы очень-очень разнообразны, что и определяет индивидуальный такой иммунологический портрет, то набор количественный набор потенциальных неродственных доноров, он оказался принципиально важным в этой истории, потому что только на больших группах статистически начинает появляться шанс найти что-то, что довольно подходящее для потенциального пациента. И это стало вторым большим трендом неродственные трансплантации, в которой в течение тоже полувека примерно существует последнего, и до сих пор он очень значимый, и мировые базы донор исчисляются сейчас даже не миллионами, а десятками миллионов людей, из которых можно большие довольно шансы, больше 50, порядка 60-70% найти похожее на тебя иммунологическое существо, которое может быть в этот момент живет где-нибудь в Америке или в Австралии. Но поиск обычно занимает несколько месяцев, сейчас, может быть, чуть быстрее, а время бежит, больной болеет, у него не удается вызвать ремиссию, и он может просто в ожидании донора просто умереть, развить массу осложнений и так далее. Поэтому параллельно существовала другая история, история по возможности использования частично совместимого донора, и это бы многое дало. За это время иммунология очень развилась, или развелась, не знаю, как правильно сказать, и стали известны клетки, масса разных внешне очень похожих клеток, лимфоцитов, которые ответственны за те или иные реакции, за защиту против микробов, за эту реакцию. Я не очень длинную лекцию делаю.
Это нет, все очень доступно, так что продолжайте.
Вы меня легко прерываете, потому что все-таки я из тех, кто читает лекцию, буду сейчас говорить 25-й слайд, пожалуйста. Вот. Итак, получилось, что выделили клетки, которые за это ответственны. И стали пытаться убирать клетки из взятого трансплантата, где только 1% стволовых клеток, которые в состоянии восстановить кроветворение и иммунитет у больного, а остальные клетки или балластные, или потенциально вредные. И вот стали пытаться убирать эти клетки, которые могут агрессивные, которые могут подавлять чужое, выискивать то, что вредно. Казалось бы, очень хорошее решение. Можно выделить стволовые клетки, их пересадить, из них и разовьется вся кровь, включая иммунную систему, ну, передержать больного в стерильной палате. Но нет, потому что это те же самые или практически те же самые клетки, которые нападают и на клетки лейкозные. Поэтому мы выплескиваем, что называется, у ребенка вместе с водой из таза, и результаты стали хуже. И кроме того, это все дорогая довольно получается история. Довольно сложно в массы пускать метод, где есть сложные методы выделения разных мелких популяций клеток. И вот сейчас буквально 10-15 лет появился третий новый метод, который в основе своей удаления потенциально вредных клеток, вызывающих реакцию трансплантат против хозяина, довольно наивным, простым, что называется, химическим, химиотерапевтическим методом, и при том, что часть этих клеток, которые в состоянии вызывать реакцию трансплантата против лейкоза или против опухоли, остается в организме, и результаты этих трансплантаций сейчас уже спустя 10-12 лет, можно сказать, примерно совпадают с результатами классических трансплантаций. И таким образом сейчас практически 100% больных могут иметь донора среди братьев, сестер, родителей, детей и так далее. То есть немножко другое. И растет количество этих трансплантаций в мире.
Вот если посмотреть на те виды трансплантации, аллогенные или аутологичные, вот по поводу аутологичной интересно, потому что это ведь стволовые клетки самого человека, там, ребенка в данном случае. Угу. И это, я так понимаю, идеальный вариант, потому что ну, нет вот этой процесса отторжения. Но он не всегда возможен. Вот в чем сложность этого метода и почему аутологичная вот эта процедура, она не всегда возможна и применима?
Есть несколько вещей. Часть из них можно рассказать теоретически, часть скорее evidence-based. То есть мы думаем одно, а получается в жизни другое. Это, к сожалению, один из принципов, который внедрен уже в медицину довольно серьезно, потому что есть теоретические предсказания, скажем, я не знаю, парацетамол, который мы пьем от головной боли, или он может подавлять рост опухолевых клеток в пробирке. Но ни у кого не удалось парацетамолом вылечить рак желудка. То есть не все, это я парадоксальный пример привожу, но не все, что случается в пробирке или теоретически обоснованно, реализуется. Что касается аутотрансплантации. Первое ограничение такое, что если мы говорим о лейкозах, например, костный мозг, может быть, даже в ремиссии контаминирован лейкозными клетками, стволовыми лейкозными клетками. Это, собственно, если бы мы не предполагали, что там есть остаток после нашей химиотерапии, то не была бы необходимость в каком-нибудь еще лечении. Но предполагается именно, что остаются какие-то клетки, которые можно взять, благополучно заморозить, сохранить, провести химиотерапию, что-то сделать такое умное и ввести эти клетки обратно для восстановления. Но они могут быть контаминированы теми же опухолевыми клетками, которые начнут расти. И второе, то, с чего я начал, что в основе аллогенной трансплантации, которая реальная трансплантация, лежит именно некоторая несхожесть всех людей иммунологически. И вот этот вот баланс по лезвию бритвы делает, несмотря на довольно долгую историю трансплантологии, исчисляемой многими десятилетиями на самом деле, очень ненадежной каждую трансплантацию. Через мои руки тысячи трансплантаций прошли в разных странах, как вы знаете, каждый раз, когда ты даешь первую каплю приготовления к химиотерапии, это примерно как запуск космического корабля. Все запущено. Все рассчитано, все просчитано, как там будет действовать гравитация Луны, насколько запаздывает сигнал, но ты всегда не знаешь, с чем ты можешь столкнуться. Поэтому аутотрансплантация хороша для многих болезней, например, для лимфом, для миеломы, это является стандартным, но, скажем, генетическое врожденное заболевание крови, ты аутотрансплантацией не вылечишь, потому что ты опять принесешь все те же гены, которые дают эту болезнь. Вот и все. То есть аутотрансплантация, по сути, не трансплантация, а мощная терапия, с поддержкой стволовыми клетками для лучшего восстановления, так как в противном случае эту мощную химиотерапию человек может просто не пережить.
Получается, что аллогенная трансплантация является самым эффективным методом на данный момент.
Это в этом смысле, да, потому что, да, она... Но опять-таки есть, вот тут опять evidence-based, и тут начинается опыт, обмен, публикации, действия научных сообществ, бесконечной статистики, а в таком варианте, а в такой стадии, а в сочетании с болезнями сердца, а в большем возрасте, а когда почки не так выводят лекарства, и так далее, от с такой дозой, не с такой дозой, как уменьшить токсичность. И здесь набираются проценты. Это скучно, это как бы не очень вдохновляюще, что ты придумал две молекулы, но тем не менее это так. Я закончил институт в 1975 году. И во время прохождения ординатуры мне уже очень нравилась гематология. И я помню протоколы тех времен химиотерапевтических. Никаких трансплантаций в Москве еще, по-моему, не нюхали в этот период времени. И я помню детская клиника. Я по второму образованию педиатр после мединститута общего лечебного факультета. Делали, рандомизировали, я помню, тянули какие-то карты, кому вытянет какой протокол и так далее. То есть старались сделать максимально, что в то время можно было себе позволить научно. Но кончалось все тем, что умирали все дети. Смертность была 97%. За время моей жизни основной детский лимфобластные лейкозы приводят к 95% выздоровлений. Вот это во многом результат не только идей, в которые я люблю, в которые я верю, хочу быть с интеллектуалами, но и результат работы и статистики, честной статистики, честного перебора, разбора деталей, разбора причин, почему этих так, у этих не так. Да. И вот, пожалуйста, вот такие результаты, больше 90%.
Я вот хотел вернуться как раз к процентам, потому что вот если гаплоидентичная как раз трансплантология, это от родителей то, что мы говорили, там вот есть эта цифра в 50%, поскольку два родителя и, соответственно, разделение. А вот в аллогенной, я так понимаю, что там может разниться, это братья, сестры и так далее. Как высчитываются эти проценты совместимости? То есть это большая...
На самом деле учитывается всего изначально до последнего времени 4 примерно пары генов всего-то, то есть 8 молекул. 4 от папы, 4 от мамы. Потом они стали 10, 12. Сейчас примерно в основном 12, на 12 ориентируются при таком стандартном подходе. И 12 из них половина папиных. И у каждого человека определяются эти гены. То есть не 20 тысяч, которые у нас есть, а 12, точнее 4 гена в разных модификациях. И мы видим и подтверждаем, это папа, это мама, вот они все на 50%, вот эти половинки пришли к этому ребенку, вот это его брат, но к нему пришли другие половинки, или пришли те же половинки, и тогда он полностью подходящий донор. Шансы здесь распределения такие же простые, как в генетике, в самых начальных этих опытах с горохом. Зеленый горошек, желтый горошек, который мы все учили в школе. Менделя опыты. Поэтому это сравнительно просто, хотя должны быть очень хорошо сертифицированы лаборатории, потому что молекулы очень... Это молекулярная биология сейчас уже на другое не идет, и это должно быть очень тонко дифференцировано, хорошо отсеквенировано, то есть были хорошие представления. Но бывают разные вещи. Например, бывает так, что близко родственные семьи. Вот в период проживания в Израиле, особенно я видел в этих больших традиционных еврейских семьях или арабских семьях, скажем, бедуины какие-то и все. Там в течение веков крутятся в одном ограниченном одни и те же гены. И поэтому, плюс много родственников, поэтому мало, предположим, потенциальных доноров из той же популяции в мире, но зато очень высокий шанс найти родственного донора внутри семьи в этих больших семьях. Бывают разные другие феномены, например, что гены сходятся парами, и каждая пара генов и от папы, и от мамы, они вроде бы разные, но они могут быть абсолютно одинаковыми. Так называемая гомозиготность, где совпадают оба гена от обеих половин. Наконец, реже встречаются, но тем не менее это видишь, так как все время человек развивается, любое живое существо развивается и мутирует и так далее, мы видим деново мутацию, какую-то новую мутацию именно в том месте, где этот ген. И вот у всех он был в семье, а у кого-то получился он другой. Иногда это хорошо, иногда это плохо. Но факт тот, что это все проверяется, перепроверяется, и только после этого делается трансплантация. Я не знаю, достаточно ли я точно ответил на ваш вопрос, но постарался, если я правильно его понял.
Вот как раз по поводу еще генов. Ведь есть уже Шарпантье-Даудна, Нобелевская премия, редактированная генома. И насколько это применимо в трансплантологии, вот эта технология?
Это вообще фантастическая история. CRISPR-Cas, вы имеете в виду, да? Вот эти вот, как же ее, Шарпанье и
Даудна. Дженнифер Даудна и
Шарпантье, да. Это фантастическая история, которая дает даже безнадежным, но если не катастрофически развивающимся болезням, больным, большие надежды в нашем мире, в современном мире. То есть в нем что-то есть все-таки хорошее, наверное. Примерно 20 лет назад был открыт у бактерий этот механизм CRISPR, который играет роль в какой-то степени иммунологической памяти у микробов, как ни странно, где нет много клеток и таких вот разных систем. Примерно несколько лет спустя, так как удается распознать абсолютно точное место ДНК в этой цепочке. Вот ты найдешь, как в поиске слова в любом Word, я не знаю, ты набираешь 5 букв, и ты найдешь в 3 местах его, предположим, а иногда в одном месте в тексте длиной в «Войну и мир». Потом в году примерно 12-м к нему пришла в голову присоединить фермент, который режет нуклеиновые кислоты. И таким образом стало возможным выделять и вырезать нужные кусочки ДНК и РНК. И вместо них или достраивается, или вставляется другой кусочек. И если этот кусочек, ведь иногда замена одного нуклеотида приводит, я это любил в свое время в лекциях еще в России, в Москве читать, приводит к поразительным вещам, когда мы видим больного, который пришел, я не знаю, у него шатающаяся походка и плохое дыхание из-за слабой мускулатуры, и мы ставим ему синдром, начинаем раскручивать, вот это потому что мышцы слабые, это потому что мозжечок поражен, это потому что иммунная система, возможно, слабая, а это потому что, а это потому что такая вот молекула, которая контролирует синтез ДНК, приводит к тому, а в этой молекуле мы находим мутацию, где одна молекула, один нуклеотид заменен на другой. То есть вот такая пупочка, такая бабочка, да, которая может, эффект бабочки, только не во времени, а в пространстве, приводить к огромному серьезному комплексу. И вот эту вот бабочку можно просто удалить и на ее место поставить новую. Буквально, значит, если это было скажем, примерно в 12, 13, 14 годах опубликовано. Я думаю, что в 20 году, уже через 5 лет, за это дают Нобелевскую премию. Большинство людей ждало Нобелевскую премию 20-30 лет, а кто-то и не дождался ученых. И уже в 23-м, по-моему, или в 24-м году опубликованы первые клинические испытания, где это все сделано на больных детях, талассемией и серповидно-клеточной анемией, которая встречается у черной популяции в Америке в основном, у белых она не бывает, был вырезан этот самый кусочек гена, введено правильный ген и дали какие-то блестящие результаты, тоже какие-то не 62%, а как на выборах, да, или опросах населения. И реальные какие-то там 90% хороших результатов. Слишком хорошие, чтобы быть правдой, но тем не менее опубликовали, по-моему, 40 или что-то такое пациентов. То есть вот прошло меньше 25, когда от открытия какого-то неизвестно чего-то у бактерий, не имеющего никакого отношения ни к медицине, ни к людям, ни к чему, ни к иммунной системе людей, ни к чему, привело к тому, что здесь было и применение, и получение Нобелевской премии, и применение в клинике, и это дает огромные шансы, потому что мы можем манипулировать с конкретными клетками и приводить к выздоровлению многих болезней.
Ну, можно сказать о том, что серповидно-клеточная анемия – это уже излечимое заболевание?
В принципе, да, только не у всех. Значит, мы же не всех сумели вылечить. Нам неизвестны отдаленные результаты, как себя будет вести этот. Я помню первые генные терапии, когда целые гены на вирусном векторе пересаживали. Не такое тонкое редактирование опечаток было при одном из иммунодефицитов, тяжелом комбинированном иммунодефиците. Не буду в детали. Были очень удачные генные терапии, когда подсаживали вирус, он вносил ген, ген начинал функционировать, развивались эти иммунные клетки, они появлялись в кровотоке, переставали дети болеть этими опасными бесконечными инфекциями, которые убивали их на первом году жизни, обычно первом-втором году жизни. Такой тяжелый иммунодефицит. И растут, и живут. Блестяще, блестяще. Но прошло время, несколько лет, и оказалось, что половина из них, на минуточку, заболела лейкозом. Из 15, по-моему, первых пересаженных детей. И оказалось, что за этим лежит совсем другое. Это стали изучать, куда эти гены встраиваются, эти вирусы, какие там стимуляторы онкогенов могут стимулироваться наряду со стимуляцией нужного гена. То есть мы работаем сейчас, мы это я широко сказал, конечно, в поле сером. И неизвестно, часто неизвестно, какие феномены и какие вещи могут быть значимы. Но в принципе, конечно, к этому идет. И серповидно-клеточная анемия, и талассемия. Вот есть куча больных, например, несколько больных болгар, которых я трансплантировал с талассемией. Делал трансплантации в Израиле, когда я был. Они приезжали как иностранцы, да, больницы платят. И я здесь встретил, связался с семьями, когда приехал сюда делать этот центр. Интересно, живут здоровы, большие, женились. Жизнь. Владимир Панкони, да-да.
Вот если продолжить тему трансплантации, трансплантологии, потому что вот если мы говорим о костном мозге, это хирургическая манипуляция, но это не похоже на хирургическую операцию. Вот если мы говорим, например, о трансплантации почки, это в основном полостная операция, и вот в таком классическом виде. Здесь, как мы понимаем, шприц, туда вводится. Где здесь хирургия, где что другое? Как вообще можно охарактеризовать саму эту процедуру именно трансплантации костного мозга?
Хирургии здесь, переходя к процентам, практически ноль. Ну, кроме того, что некоторые процедуры делаются инвазивные в стерильных условиях и обычно в операционной. Потому что забор костных клеток из костного мозга – это довольно инвазивная процедура, но очень простая. Она делается в костях тазовых обычно, которые прокалываются толстыми достаточно иголками, там пару миллиметров толщиной, и костный мозг, имея такую жидко-кашицеобразную субстанцию, просто насасывается шприцами. Это вся процедура для донора, но это делается с обезболиванием. Часто многие доноры просят седации общей, но, в принципе, можно и без общей, скажем, сделать со спинномозговой, как рожают люди, да? А введение – это тоже в стандартном случае. Есть, конечно, даже у меня где-то статья есть по внутрикостным трансплантациям, там есть особые соображения, почему, что и как. Это история, но, в принципе, стволовые клетки вливаются так же, как переливание крови. Капельницы капает-капает физраствор, говорят, у вас сегодня трансплантация. Капает-капает физраствор, потом приходит человек с каким-то мешком из этого костного мозга и подключается к той же капельнице, он прокапывается, промывается физраствором, и человек живет дальше. Можно пить шампанское, хотя нужно, чтобы он прижился еще и все. И вторая вещь, что кроме того, что можно брать костный мозг, есть способы мобилизации, в котором живут стволовые клетки. Есть способы мобилизации стволовых клеток. Их иногда, крайне редкие события, их иногда вымывают в кровь. Единицы встречаются, и они репопулируют из одной кости в другую, могут переплывать и так далее. То есть, если облучить одну кость почему-то, и человек останется жив или мышка, то в ней восстановится кроветворение, потому что как-то они между собой общаются единичными клетками. Но есть способ их мобилизировать. Тогда донору делают там специальные уколы для того, чтобы они вышли в кровь. Берут кровь, пропускают там через специальную машину, где выделяется та фракция крови, которая обогащена. Там тоже примерно 1-2%, скажем, стволовых клеток, что, в принципе, такой же объем, как процент, как максимальный, как в костном мозге. И они вливаются также внутривенно.
А вот побочные эффекты, ну, есть тяжелые побочные эффекты, например, отторжение, и есть эффекты, о которых нам рассказывал Олег Тиньков, он был у нас в студии, он тоже пережил трансплантацию костного
Да,
мозга,
да.
и вот он как раз говорил, что на глазах это проявилось, то есть он капли применяет, и иногда возникают определенные сложности именно с глазами. А как это взаимосвязано? И какие могут быть побочные эффекты, ну, может быть, не очевидные побочные эффекты? Хотя с глазами, как я понимаю, это достаточно очевидный эффект побочный.
Дело в том, вот недавно сейчас как раз из Болгарии мы написали плохую статью, и нам честно отказали в журнале. Я вот должен посмотреть буквально на начале следующей недели, можно ли из нее сделать что-то лучшее, потому что молодежь гонится за публикациями, такая наукометрия. Мы же гонимся за цифрами.
Индекс Хирша, как мы знаем, благодаря этому
Да-да,
повышается.
индекс Хирша, да-да-да, это, в общем, бесконечно. И как хорошо, что его уже мне не нужно гнать. Как раз по глазным осложнениям, это офтальмологи, после трансплантации костного мозга. Дело в том, что в чем сложность и прелесть медицинской части трансплантологии? В том, что это очень широкая и очень полиморфная такая, красивая, как картины Поллока, я не знаю, вся в блямбах часть медицины, потому что ты не гепатолог и нефролог, при всем уважении да, к бесконечно глубоким специальностям, и даже не кардиолог, а ты всёлог, ты такой врач-врач. И работая с этими больными, Ты должен знать и химиотерапию, и лучевую терапию, и симптомы почечной токсичности, и симптомы легочной токсичности, и инфекции очень хорошо, и кровотечение, и так далее. Потому что все то, что мы вытворяем с людьми, это тяжелая действительно процедура, касается всех органов по-разному и в разных проявлениях. И если есть химиотерапевтические лекарства, которые применяют при лечении лейкозов, которые поражают, как одно из побочных действий, глаза, одновременно с этим та же хроническая реакция трансплантат против хозяина, очень своеобразное и страшное осложнение, и нередкое, к сожалению, аллогенных трансплантаций. Это одна из проблем. И то, что это глаза, это неудивительно. Это легко объяснить, но нелегко часто с этим справиться. Оно живет своей жизнью. В частности, глаза. Почему глаза? Почему вообще чаще поражаются, например, кожа, слизистые, там, поносы эти бесконечные, извините, не, может быть, неприятное слово для эфира, но поражение желудочно-кишечного тракта, назовем их элегантно, или мукозиты, там, я не знаю, поражение рта, та же печень. Потому что речь идет об иммунной реакции, иммунной агрессии. А иммунитет состоит из двух составляющих. И есть, так как мы в простом варианте, иммунная система нападает на антигены, микроба, я не знаю, чего-то другого, своего при аллогенной транспорт. Но есть целые механизмы и целые каскады механизмов, которые занимаются представлением антигена. И по самой большой, крупной анатомической логике эти антиген-представляющие механизмы, они расположены близко к поверхности. А глаза, кожа, слизистые – это то, что нас, мы, где мы внутренне встречаем внешнюю среду. Поэтому там большая концентрация антиген-презентирующих клеток. И поэтому эти органы чаще других и более интенсивно, чем другие, включаются в эти реакции, когда чужеродные лимфоциты атакуют что-то.
Если вообще говорить о механизме аутоиммунных заболеваний, например, саркоидоз легких, у которого тоже есть осложнения на глаза, но в редких случаях все-таки следует из названия, в основном это легкие, как достаточно крупные органы, там красная волчанка и так далее, они же как раз имеют внутреннее поражение, то есть там другой механизм работы вот этого сбоя иммунитета, почему он атакует эти внутренние органы?
Конечно. Ну, во-первых, все я немножечко утрировал, говоря об анатомических проявлениях. Это количественные, а не качественные вещи. Но мы их наблюдаем в реальной жизни, потому что количество играет роль. И, конечно, та же инфекция, так как иммунитет в основном против инфекции, да, та же инфекция распространяется через кровь, поступают через кровь, вирус обнаруживают в крови, бактерию обнаруживают в крови при гриппе или при, я не знаю, даже когда нам лечат зуб, и там что-то нагноилось, дают заранее поэтому антибиотик, чтобы подавить эти поступающие, в некоторых ситуациях, поступающие в кровь. Поэтому, в принципе, присутствие презентации антигена существует везде. И поэтому этот вопрос, на него довольно легко ответить. Эти клетки находятся везде, в разного вида они анатомически, гистологически, но, тем не менее, они вездесущи. Но аутоиммунные заболевания – это особая история. И я, в частности, являюсь членом такой секции внутри Европейского общества иммунодефицитов по аутоиммунным заболеваниям, потому что они меня интересовали и многие годы, хотя онкология, конечно, онкология и генетика на втором месте, для меня на первом, вытесняют все. Аутоиммунные заболевания тут такая вещь, что за чужого начинает приниматься свое, это понятно. А если это так, то можно попытаться за счет трансплантации, в частности, как метод, может быть, более экстремального, чем маленькие дозы иммуносупрессивной терапии, подавить или прервать это заболевание. И поэтому наблюдается целая серия ревматоидный артрит, системная клеродермия, хотя она склеродермия, то есть склеры, глаза, дермия, кожа, она поражает легкие, это системное заболевание, очень тяжелые больные могут умереть от дыхательной недостаточности. Если она не поддается небольшим дозам, не страшным и не токсичным иммуноподавляющих препаратов, то их разный спектр, разные схемы, все, как я говорил, дальше идет проценты и evidence-based, то есть соблазнение большое перезапустить иммунную систему. То есть взять все, попытаться выжить и убить, и посадить туда, в первую очередь, свои же стволовые клетки, так как это заболевание не очень генетическое, оно, может быть, имеет они какую-то предрасположенность. Постоять с тем, чтобы созрела новая иммунная система, сделать опять все детские прививки, все аккуратненько провести, как новорожденного человека. И действительно, это дает эффект, причем, так как мы последний бастион, то эффект даже 50%, это, если это стабильный, хороший эффект, то это уже эффект. Потому что все остальное не помогло. Хотя бывает, поэтому это объект для изучения, много сходного. Да, по сути дела, иммунологические механизмы при реакции трансплантат против хозяина такие же, как при аутоиммунных заболеваниях. Только разница в том, что это насаженная иммунная система, в которой заведомо заложена атака с. А здесь сбившаяся своя система, которая свое почему-то так же, как чужая, принимает за чужое. Поэтому общие методические подходы к лечению, они логичны, иммунологически они логичны. И, в общем, многие болезни, я, в частности, множественным склерозом занимался, в основном это неврологическое заболевание. Это эффективно при, может быть, ревматоидном артрите, но, к сожалению, например, при той же волчанке, хотя, казалось бы, логичное, чистенькое, красивое, модельное аутоиммунное заболевание, не очень эффективны эти высокие прерывающие дозы и перезагрузки. В духе госпожи Клинтон, если назвать все это дело неэффективны. Можно рассуждать, почему, но факт есть факт, evidence.
Вот эти загадочные проявления, потому что если мы говорим о саркоидозе легких, то там есть иногда эффект исчезновения этого заболевания. То есть в какой-то момент оно может просто исчезнуть само по себе, потому что непонятно, из-за чего оно возникло. Там есть разные версии, но до конца все-таки консенсуса нет. И в какой-то момент оно может просто исчезнуть. И это тоже загадка иммунитета.
Да, конечно. Это видно даже на саркоидоз, сложная болезнь. Ее одним махом трудно рассказать. Но если говорить о спонтанных вещах, которые происходят, то известны случаи спонтанного обратного развития. И это не чудеса, а как бы редкая часть одного и того же биологического процесса, который со всеми происходит. Например, опять, если вернуться к болезням, я немножко увожу в тему, которую я, может быть, лучше знаю, но все-таки к болезням иммунодефицитам, где один ген и одна там точечная мутация вызывает огромный, несовместимый практически с жизнью комплекс, что является поводом для трансплантации и так далее. Известны случаи, когда вдруг начинает работать иммунная система, и появляются те самые Т-лимфоциты, и появляется все, что нужно. Почему? Произошла не генетически переданная, а соматическая внутри самого костного мозга, мутация как повод какой-то одной стволовой клетки или предшественника лимфоцитов, и он начинает вдруг продуцировать хорошее вместо плохой. То есть мутация произошла в обратную сторону. Механистически это та же самая мутация, та же самая подмена одного нуклеотида другим или кусочка другим кусочком. Но факт тот, что вот происходит даже при таких, казалось бы, глубоко запрятанных болезнях. То есть не всегда это ясно, и чудесные выздоровления – это повод для размышлений серьезный, потому что вокруг всего можно построить теорию, интересно, как это происходит, можно ли повлиять на механизмы регулирующие, можно ли вызвать, да, но у меня нет, на самом деле, прикрываясь словом мутация, у меня нет прямого ответа на то, что вы приводите пример с саркоидозом. Но я хочу сказать, что в той же медицине учишься со временем не удивляться происходящему.
Вы помните, наверняка помните, свою первую трансплантацию?
Первую трансплантацию, моя роль там была совершенно последняя. Ну, мы делали это в Москве еще. Я один из, можно сказать, старейшин центра, если вы знаете, господи, центр детской гематологии, онкологии, как-то он очень длинно называется.
Дима Рогачева.
Дима Рогачева. Так вот, я делал, но это была не первая трансплантация, я делал трансплантацию Диме Рогачеву костного мозга. Не... Делал ее уже в Иерусалиме благополучно. И он умер, кстати, ребенок. Через пару лет был рецидив лейкоза и все. И я был на открытии института, там какой-то официально. Горбачев начинал это, его жена начинали это делать, помогали. И потом приехал Путин, мы что-то его... Тоже, как всегда, в те времена он на 2 часа опоздал. Ну, там все бродили. А я уже был в Израиле, и мне было очень интересно, что устроено, потому что там шикарно сделано, действительно было, особенно по тем временам. Да и сейчас. И я позабрел куда-то, и все, и потом сказали, Путин там перед всеми выступил, сказали, через полчаса будет, я не знаю, встреча с допущенными лицами. И я должен был пойти на эту встречу. И я, может быть, единственный человек в мире, который прозевал и опоздал на эту встречу и прозевал. Потом минут на 20 позже, может, она уже закончилась. Я вспомнил, побежал, меня уже охранники перестали туда пускать. Так что я в этом смысле такой. А первая трансплантация была смешной, потому что нам надо было делать... Это был первичный иммунодефицит. И вы уже сейчас, слушатели, тоже знакомы с терминологией. У нас не было донора. И нам должна была быть трансплантация... Гапла от родителей, от одного из родителей, от мамы, по-моему. И до этого я полгода стажировался в Италии, в Бреши, и я договорился, что там сделают, уберут те самые ненужные клетки и выделят стволовые. И вот, я не помню, по-моему, туда передали с каким-то самолетом, и обратно, там куча перипетий было, как, почему, и все негладко. И обратно я вез этот очищенный костный мозг, вез в коробки. Такой примерно, как коробка из-под торта, немножко толще была, там обложена, холодом было что-то, не помню. И встречала меня моя жена. Ну, все немножко на колени происходило. Мы тогда большими энтузиастами были, еще были в Республиканской детской больнице, которая рядом расположена в Москве. Встречала моя жена на чудесном лимузине марки ОК, если вы помните.
ОК, такой... да, это очень большой автомобиль.
ОК была нашим транспортным средством из аэропорта в больницу. И там меня ждали, уже была ночь, и там все ребята, все врачи, вся наша команда как бы, да, ждала. Это была одна, я думаю, из первых трансплантаций вообще, потому что там разными делами. Но я занимался иммунологией. И я иду с этой коробкой через таможню. Это примерно 95-й, скажем, год. Я иду в либеральные годы. Я иду через таможню в этой коробке, и они говорят, что там ожидаешь, что там, наверное, налик какой-нибудь такой лежит. Да, так это называется. И я говорю, это вот у меня бумаги с собой, это костный мозг для трансплантации. А там стоит где-то моя жена, там прыгает мне машет. Я говорю, это костный мозг трансплантации. Товарищи милиционеры или кто там, таможенники, они, видимо, слово «костный» не очень отреагировали, и они решили, что я везу мозг для трансплантации. И тут же почет и уважение. Разогнали всю толпу, меня напротив пропускают, везут мозг для трансплантации впервые там в Советском Союзе или что там, Россия, в России. И меня в эту АКУ гордо сажают, и нас сопровождают две машины ГАИ, по-моему, почти до кольцевой дороги из Шереметьево мозг для трансплантации вывезли. Это был один из эпизодов с первой моей трансплантации, где я, в общем, роль возчика в основном играл. Ну, кроме принятия решений, там, подбора и так далее, и так далее. И интересно, что мне напомнили.
А стволовые клетки, поскольку вокруг них много разных мифов, и сейчас мы видим, что там и Путин, и Си Цзиньпин, они озабочены процессом вечной жизни, и это уже так близко как раз к антинаучной всей истории, ну, что вот стволовые клетки могут обеспечить бессмертие, поскольку они не делятся, предел Хейфлика и прочие вещи, как я понимаю, там не работают. Что правда, что вымысел? Стволовые клетки могут быть ключом к долголетию в будущем, или это абсолютная мифология?
Я думаю, что это... Вот я сейчас пытаюсь это отклассифицировать как человек с реальной какой-то, да, специальностью. Я думаю, что это мифология. Я думаю, что это мифология, потому что в больших организмах многоклеточных, я не такой большой биолог, развивающихся, размножающихся половым путем, существуют механизмы для ограничения жизни. Это мы не червяк, и мы не медуза, где из фрагментов может быть восстановлено, или клеточных фрагментах, где, в принципе, заложены механизмы для восстановления полного организма, хотя теоретически какой-то геном, я не знаю, можно рассуждать, но это будут фантазии. Поэтому я думаю, что не только в совсем ближайшем будущем, но и в ближайшем будущем это не пахнет чем-то и, должен, по-моему, не должно быть целью, потому что сейчас мы перейдем к обсуждению тогда намеков в недельной главе Торы, что написано по этому поводу.
Да, 120.
Да. Ну, там что-нибудь такое, вот, что можно расшифровать, написано серьезного. И более многозначительный, я бы сказал, конечно, текст. И я думаю, что это бред. Я думаю, что это бред. Ну, сколько всего этого было с омоложениями, с какими-то микроинъекциями, с какими-то еще вещами. Есть вещи, которые реальны. И по каким-то вещам умерла почка, умерла вторая почка, пересадили почку, сумели ее прижить и поддержать. Лет 15 она исполняет функцию почки и продлевает твою жизнь. Заражен лейкозом, я не знаю, превратился в лейкозный костный мозг, ничего не делает то, что нужно. Или генетически он как-то поражен, не продуцирует то, что нужно. При таласемии или при серповидно-клеточной анемии или при иммунодефиците. Его можно попытаться заменить или подкоррегировать генетически, и он какое-то количество лет отработает. сопоставимых с нашей жизнью, потому что продолжительность жизни все-таки после пересадок сопоставима. Да, да. Но в принципе, я думаю, что если совсем еще вот поумничать, то я думаю, что в принципе пересадки это хороший, но глобально неправильное направление медицины. Как, я не знаю, мы через 500 лет говорим, что неправильно было лечить ртутью или мышьяком в малых дозах. Мне кажется, что это неправильно. Он опасный, он по более жестким критериям вызывает серьезные побочные явления, он дает эффект, безусловно, тоже по более жестким критериям, по серьезным. И сейчас на столетие, на, может быть, еще на одно столетие, это как-то будет работать. Но в дальнейшем, я думаю, что вот новые модификации разных клеток, как с помощью CRISPR-Cas, который облегчает терапию, с помощью этих протоколов из Джонс Хопкинс, которые дают, облегчают гаплотрансплантацию с более чистыми, нет, мы ушли от трансплантации, с помощью CAR-T-клеток, еще одна история, которую мы, то есть с модифицированными рецепторами, генетическими клетками, манипулированными, можно будет вытеснить. Сейчас есть методы, есть даже для того же multiple sclerosis, за это время появились какие-то новые моноклональные антитела, которые как-то так модифицируют иммунную систему свою, что можно обходиться без опасной и неприятной и дорогостоящей химиотерапии. То есть даже консервативными лекарствами, моделирование новых малых молекул, с искусственным интеллектом здесь открываются колоссальные возможности. Вот у меня товарищ здесь в Болгарии, который 20 или 30 лет проработал. Он в Стэнфорде, по-моему, работал, а потом в Силиконовой долине, в Калифорнии. И вернулся сейчас в Болгарию. Он написал совершенно блестящую одну статью. И сейчас вот я с ним хочу тоже статью, по где все сделано инсилико, без wet лаборатории, то, что называется, без пипеток, промоделировать создание нового лекарства и некоторые механизмы. И, если получится, дай бог.
Ну что ж, да, будущее интересно и, конечно, воодушевляюще в этом смысле. Спасибо вам большое за то, что вы нашли время и вышли к нам в эфир. И до следующей встречи. Всем доброго.
Спасибо мне, вам. Это большая радость у вас побыть, потому что я стараюсь, насколько возможно, но я думаю, на 80% перекрыть ваши выпуски. И с радостью смотрю на то, что происходит кругом и поступает от вас. Спасибо. И рад был к знакомству.
Взаимно. Спасибо вам и до встречи.
Всего доброго. До свидания всем.